Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 36. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. В понедельник с утра позавтракали и поехал записывать передачи на радио. Начали мы с Николаевым с Кубы. Рассказал те факты, которые малоизвестны в Советском Союзе, но для кубинцев очень важны для понимания выбора их нынешней антиамериканской политики. О том, как в конце XIX века в Латинской Америке разгорелась борьба с испанскими колонизаторами, и Куба, как одна из важнейших испанских колоний в Латинской Америке, с азартом включилась в эту борьбу в надежде обрести независимость. США в то время сами воевали с Испанией. Их целью было вытеснить все европейские страны с территории Латинской Америки. Так что Штаты взяли и предложили кубинским повстанцам ввести контингент американских войск для помощи в борьбе с испанскими колонизаторами. Повстанцы, не будь дураками, сразу же отказались, сказав, что «а где у нас гарантии, что мы вытесним испанских колонизаторов и не получим вместо них американских? Уж лучше мы сами справимся с испанцами». Американские переговорщики в то время были не менее хороши, чем сейчас. Они заявили, что США — это родина первой конституции и прав человека на планете. Неужели вы думаете, что такая страна может, выкинув испанцев, занять их место на Кубе? Но если вы все же не верите, то мы можем принять в США закон о том, что американские войска после того, как окажут помощь кубинским повстанцам, и они победят, тут же немедленно проследуют на корабли и уедут к себе домой. Кубинские повстанцы поверили и сказали: «Ну, ладно, тогда принимайте закон. Раз такое дело и закон будет, тогда мы вас допустим к борьбе с испанцами». Американский конгресс собрался и принял закон именно такой, какой обещали кубинцам. И повстанцы разрешили американцам прислать военный контингент на их остров. Спустя несколько месяцев победа была одержана, испанцев вытеснили с территории Кубы, и тогда американский конгресс собрался обсудить очень важный вопрос. На Кубе были огромные плантации сахарного тростника, а в XIX веке сахар был тем, чем сейчас в мировой экономике является нефть. На нем делали невообразимые состояния. И американский конгресс решил, что нельзя упускать контроль над такой территорией, где столько денег можно сделать на сахарном тростнике. И тут же принял новый закон, который отменял прежний закон о том, что американские солдаты должны немедленно уйти с острова после победы над испанцами. Так что американские солдаты задержались на Кубе еще на 3 с лишним десятка лет. «Жулики и обманщики, получаются эти американские империалисты?» — с негодованием спросил меня Николаев. «Да, и кубинцы это выяснили на своей шкуре. Джентльмены дали свое слово, джентльмены его забрали. Именно поэтому кубинцы так и поддержали Кастро и коммунистическую партию Кубы». Дальше мы перешли к уже более известной советским людям истории Кубы, включая тиранию Батисты, засилье американской мафии на острове, все эти казино и роскошная жизнь для богатых гринго на глазах у нищих кубинцев. Бордели, в которые американские мафиози насильно тянули молодых кубинок, чтобы зарабатывать на американских туристах. Естественно, что это возбуждало ненависть у народа, чем и воспользовались коммунисты. Я так увлекся, что Николаев показал мне на часы, когда мы еще и не добрались вообще до современной Кубы. Мол, все, время для передачи исчерпано, она не резиновая. После 10-минутного отдыха перешли к Чили. Вот здесь, конечно, я уже чувствовал себя как на минном поле. Так свободно изъясняться, как это сделал в КГБ, я ни в коем случае не мог. Это там можно было относительно просто резать правду матку. Но делать это на советском радио в отношении дружественного социалистического режима было никак невозможно. Так что пришлось широко пользоваться эзоповым языком. Я же выписал те трудности, с которыми столкнулось социалистическое правительство Альенде, не говоря о том, что оно же большую часть их и создало малограмотной политикой. Но все же довел до зрителей главную мысль, что Чили оказалось в такой серьезной передряге, которую, скорее всего, не выдержит. Даже привел аналогии с гражданской войной в Испании, которой коммунисты проиграли, но, тем не менее, слава той борьбе осталась на столетия. «Что, действительно так все плохо?» — с огорчением спросил у меня Николаев, когда мы прекратили запись. Ну, тут уже не под запись, я ему и сказал, что Альенде осталось быть у власти совсем немного. Наконец добрались и до третьей передачи. В спецхране я много что нашел про Багамские острова. Не преминул отметить, что до британцев местное население, индейцы, стали жертвой испанских колонизаторов. Практически все были вывезены в рабство на плантации в более удобные для ведения хозяйства места или уничтожены, а обезлюдевшие острова стали местом пристанища флибустьеров. Ну и так далее, не преминув отметить, что позже флибустьеры исчезли, а вместо них деньги на островах стали делать контрабандисты. Особо остановился на борьбе черного населения с белым меньшинством, державшим в руках рычаги над местной экономикой, победа в которой привела к успеху в обретении независимости 10 июля 1973 года. Николаев тут же с энтузиазмом спросил меня, не станут ли Багамы очередной Кубой, выбрав социалистический путь развития. Пришлось его разочаровать. Сказал, что американцы после Кубинской революции очень серьезно присматривают за тем, чтобы поблизости от них никто не мог пойти по пути социализма. А в силу крохотного населения Багамы не в состоянии бросить вызов американцам. Это не Куба, где население, как в Белорусской ССР. Естественно, из будущего я почти не помнил, что там было с Багамами. Отдыхать туда ни разу не ездил, уж больно далеко. Но что там точно не будет коммунистов или социалистов у власти, это знал точно. На этом запись наших трех передач и закончили. Пожали дружеские руки с Николаевым, и я поспешил на улицу. Мне еще перед сегодняшними лекциями для знания надо к Гусеву заехать, завести мешок с письмами, что я в прошлый раз взял на радио, да так пока и не довез до него. Вон, толк от всего этого уже есть. Подкинул тему для расследования комитету по миру. Глядишь, если они что накопают, по возвращении статью об этом напишу, очередной фельетон, который так хорошо котируется в советских газетах. Уже даже в голове стали контуры этой статьи вырисовываться. Начну с вопроса, летают ли свиньи ночью, и сразу на него отвечу: все возможно, если вы находитесь в окрестностях мясокомбината. Визит к Гусеву вышел короткий. Поздоровался с ним, вместе с ним зашли к девушкам. Он дал им указания по поводу нового мешка и разбежались. Гусев и сам, как и я, сегодня спешил. Четыре лекции в промтоварных магазинах я чередовал со звонками по предприятиям, которые курировал. Спрашивал тех из руководства, кого получалось застать на рабочем месте, все ли в порядке, нет ли какой-то необходимости в моем приезде. Все отчитали, что в делах у них полный порядок, приезжать мне никакой нужды нет, так-то у меня было часа два на случай, если все же придется куда-то приехать. Но раз не нужно, то использовал их для того, чтобы отдохнуть перед визитом на полет. Длинный и непростой день выдался, так что просто поел, рухнул на диван и провалялся большую часть этого времени, поставив на всякий случай будильник на момент, когда надо выезжать. Правда, проснулся до будильника, вспомнив, что музей же в городне никто не рассматривал в прошлый раз. А его Захаров как-то неофициально, без формального распоряжения, мне поручил тоже курировать. Точно, может сегодня на совещании про него спросить. Эх, из дома не позвонить. Поехал на почту, оттуда уже звонок сделал. Дозвонился Жукову, повезло. Тот доложил, что стройка движется неплохо, даже с опережением графика. Ух, успокоил, прям камень с плеч. Евгений Семенович все же знает свое дело. Москва. Приехал на совещание на полет, но удивления сегодня опоздавших не было. Похоже, наше прошлое заседание получилось настолько напряженным, что никто не захотел попасть под горячую руку Захарова, опоздав. Он тогда очень уж жестко на Мещерякова наехал. Показал всем свою натуру очень властного человека, не стесняющегося высказывать свое недовольство. Все смирно расселись за столом. Никакой привычной расслабленной атмосферы. И что так же необычно, пиво никто себе тоже не налил, так минералочкой пробавлялись. Значит, хотели быть в форме на случай неудобных вопросов. Захаров откашлялся и сказал: «Практически достоверно выяснили, что Дружинина случайно оказалась на нашем предприятии. Кроме того, в результате предпринятых Мещеряковым шагов удалось добыть на нее компромат, который не позволит ей когда-либо выступить против нас. Я бы предпочел по этому пункту без подробностей. Большинство удивленно переглянулось. Что это за компромат такой таинственный, что про него рассказать даже нельзя? Правда, я заметил, что Сатчан при этих словах, в отличие от других, потупил взгляд. Похоже, мой друг знает. Захаров же продолжил. Теперь нам нужно решить, как ее аккуратно, не вызвав подозрений в нашем участии в этом деле, убрать с предприятия. Ну, если без никому не нужных скандалов, привлекающих к предприятию внимание, то есть только один проверенный способ, — улыбнулся я. Какой же? — не удержался от вопроса Осипов. Повысить ее? Этому всегда рады. Какие уж тогда подозрения? — развел руками я.
Ну, так-то соглашусь. Рабочий вариант. И мужа ее подгадим, если она в одной организации с ним будет работать. С ее характером она быстро кучу врагов заведет, которые на них обоих будут отыгрываться,
— высказался и Бартко. Мне лично ее муж ничего плохого не сделал, и мне даже жалко его. Не забывайте, он добровольно живет с дружининой, — сказал я, и члены нашего небольшого собрания дружно рассмеялись. Только Захаров ограничился улыбкой.